Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Сегодня со мной в студии Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История» и обозреватель радио «Радонеж» Александр Германович Артамонов. Говорить мы, конечно, сегодня будем о том, что больше всего волнует каждого гражданина России, каждого нашего соотечественника, я думаю, волнует очень многих здравомыслящих людей в Европе, да и за океаном. Мы будем говорить о гибели нашего самолета, фронтового бомбардировщика Су-24, гибели пилота и морского пехотинца из группы поиск спасения терпящих бедствия. Царствие им небесное, вечная память. И, конечно же, будем молиться о здравии всех, кто продолжает выполнять свой воинский долг, защищая рубежи нашего Отечества в Сирии сегодня. Слава Богу, что удалось спасти второго штурмана. Пилот погиб, штурман был спасен. И, как сказал сегодня глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, будет представлен боевой награде и штурман, и участники поисково-спасательной группы, которые смогли с территории, контролируемой террористами, спасти нашего летчика. А вот пилот, к сожалению, ни имени пилота, ни имени морского пехотинца мы не знаем, но помолимся о упокоении погибших, имена которых Господу хорошо известны. Сегодня много говорят о том, что происходит в отношениях между Россией и Турцией. И вот мы хотели бы, может быть, провести какие-то исторические параллели. Удивительно, что турки совершили эту провокацию. А почему эта провокация, я думаю, все понимают, потому что Александр Германович был связан с авиацией, насколько мне известно. Вот мы сегодня, наверное, обсудим, могли ли турки за 3 секунды, которые необходимы, чтобы этот вот клин в турецкой территории, которая клином врезается в территорию Сирии, для Су-24, по-моему, 3 секунды, не больше, наверное.
Абсолютно верно.
Могли ли турки 10 предупреждений сделать нашему самолету?
Ну, Виктор, если не представлять слово, то, может быть, сразу, да. Любимое, кстати, наверное, сейчас сразу, но, тем не менее, и начнем. Итак, уважаемые братья и сестры, приветствую вас. Я благодарен Виктору за оценку, данную моему авиационному прошлому. Да, я 15 лет был связан, 15 лет подряд с авиацией, с самолетостроением, второму образованию инженер, авиатор французскому. Поэтому, конечно же, ответ очевиден. Он очевиден настолько, что, да, Су-24 является действительно фронтовым бомбардировщиком. Может быть, он не летает со скоростью, присущие, допустим, Су-35, но, тем не менее, развивая скорость 0,8 Маха и выше, он способен, то есть Мах – это скорость звука, и более чем. Конечно же, для самолета, летящего, никто из нас, конечно, не обладает точной записью, так сказать, телеметрии, но по данным объективного контроля, и верить если Генштабу, а основания не верить нас нет, он шел с крейсерской скоростью. Крейсерская скорость такого самолета, ну, естественно, превышает 500 км в час, она может вполне равняться, как я сказал, 800 км в час, поэтому говорить о том, за сколько он преодолеет данный клин...
В 3 километра
я даже не берусь, то есть в процентном соотношении это мизерная величина, И, кроме того, слова о том, что 10 раз подряд по-английски, на какой частоте, тоже очень любопытно, были данные предупреждения. Я даже не хочу, потому что, наверное, не могу пока сказать, были ли включены системы оповещения, потому что боевые самолеты обладают системами оповещения свой-чужой. Здесь не надо 10 раз подряд говорить по-английски или на иврите, или по-арабски. Здесь достаточно просто, чтобы самолет ответил на запрос. А так как и Владимир Владимирович Путин косвенно, и представители Генштаба прямо ссылались на то, что есть протокол о сотрудничестве между боевыми авиациями стран, присутствующими в регионе, то на 100% системы оповещения Су-24 были введены все необходимые позывные, чтобы турки получили ответ на свой вопрос, тем более, что они являются членами НАТО, соответственно, пользуются данными телеметрии со спутников. И, насколько я понимаю, никакого там слепого пятна в этот момент не было, так как постоянно на Ближнем Востоке висят как минимум несколько спутников НАТО.
То есть можно сказать, что слова Эрдогана о том, что не знали, чей это самолет, не могли определить, это, конечно, ложь, потому что определить могли по этой системе опознавания свой-чужой, во-первых, а во-вторых, наш пилот, наши летчики, наверное, не чувствовали опасности, потому что они знали, что связь, контакт установлен с турками, и ждать удара в спину не приходилось.
Абсолютно верно, Виктор, и мало того, еще раз оговорюсь, что Су-24, возможно, не выдержал бы прямого боевого столкновения с F-16, но его уничтожение, по словам штурмана, весьма быстрое, то есть фактически мгновенные ракеты, зашедшие с хвоста, было бы невозможно в том случае, если бы самолет был готов к агрессии, хотя потому, что на момент запуска ракеты, естественно, в сфере боевой активности самолета появляется немедленное тактическое предупреждение о том, что запущена соответствующая ракета, и если такое произошло мгновенно, это доказывает, что самолет подпустил агрессора, ну, на расстояние менее 1 километра. И он не ожидал атаки, не мог ожидать. Считайте, почему опять-таки наш президент сказал об ударе спину, что вы идете с приятелем и беседуете с ним мило, потом он выхватывает нож и бьет вас в живот ножом.
Ну, то есть невозможно среагировать.
Вы ничего не успеете, не сумеете сделать. Ну или, допустим, вы видите группу хулиганов на расстоянии, далее поступаете по обстоятельствам, убегаете, обороняетесь, я там, не знаю, палку из забора выламываете, чтобы хоть что-то иметь в руках. Су-24, каким бы он ни был слабо, может быть, маневренным и недостаточно защищенным относительно F-16, не погиб бы мгновенно и по-любому успел бы так или иначе повестить и группу прикрытия, которая где-то была на расстоянии, теперь, как мы знаем, будет постоянно находиться поблизости от бомбардировщиков, ну и, наверное, Генштаб. Теперь по поводу смерти пилота Олега Пешкова. Совсем недавно стало известно его имя, фамилия, Виктор, вот буквально...
Царствие небесное.
Либо... Царствие ему небесное, я тоже... Даже не то, что присоединяюсь, а помолимся за него и призываю всех радиослушателей помолиться. Его гибель особо отвратительная, сказал бы, обстоятельствами. И то, каким образом, все мы видели эти кадры, я не собираюсь это комментировать, потому что это не имеет отношения уже к авиационной составляющей на земле, как туркманы или туркмены издевались, изгалялись над трупом человека. Ну, как говорят, мертвые срамы не имут. Это не его... возможность как-то сопротивляться, вина, смешно говорить. То, что касается чудесного спасения сирийским спецназом второго члена экипажа, то оно действительно чудесное, и опять-таки можно только благодарить Господа, что оно состоялось, потому что мне представляется, что в этих обстоятельствах лучше себе пустить пулю в лоб, чем медленно и очень долго погибать от рук таких нелюдей. Ну, Боже упаси, когда-либо стать кого-либо перед таким выбором, потому что это не христианский выбор. Теперь в том, что, возвращаясь к самолету, касается состоявшейся конфронтации двух бортов, авиационный сленг, давайте говорить грамотно, самолетов, Су-24 имел полностью израсходный боекомплект. Я напоминаю, что он возвращался на авиабазу приписки, временной приписки своих МИМИМ. И поэтому, даже если бы хотел, сделать ничего бы не смог. Но еще раз, близкое пистолетное расстояние совершенной агрессии абсолютно против того факта, что 10 раз было дано предупреждение, ибо самолет, ну, попытался предпринять какие-то бы действия, неважно какие. В то время как на данных объективного контроля, согласно этим данным, видно, что никаких действий он не предпринимал, летел он фактически по прямой линии и в этот момент прекратил свое существование техническое.
То есть, можно сказать, что это не просто удар в спину подлый, а он выполнен настолько коварно, чтобы не оставить шансов самолету спастись, нашему русскому самолету, не оставили шансов турки, приблизившись на такое расстояние, то есть он не мог ни противоракетный маневр, ни попытаться как-то уйти. Это был настоящий удар в спину, подлый, коварный. И здесь хотелось бы вот еще о чем спросить вас. А ведь разве могли турки поднять на перехват Су-24 за такое короткое время, допустим, если бы он даже нарушил территорию
турецкую? Я вас понимаю.
Да, звено перехватчиков. Или они караулили?
Понимаете,
именно
Виктор,
в этом месте.
Я вопрос понят, принят, отвечаю так. Если сыграть... Не люблю это выражение в силу вполне понятных причин адвоката дьявола, хотел сказать, воздержусь. Не адвоката дьявола. Если сыграть в некое подобие объективности, то так как речь идет о границе, государственной границе, она охраняется постоянно какими-то звеньями самолетов, тем более, что поблизости район боевых действий. И это вроде бы неудивительный факт. Но я пытаюсь оставаться в том срезе информационным, который понятен, и не уходить в высокомудрые вещи. Любую вещь можно объяснить, и не надо тут никакой особо высокой цифири. Так вот, мне не ясно, почему в данной точке пространства, в данную секунду находилось звено истребителя, которое тоже перемещается со скоростью, ну, превышающей 0,8 маха. Истребители класса F-16 могут лететь фактически 2 маха, пожалуйста. И, понимаете, в какой-то момент они пересеклись именно в заданной точке пространства. Турки вам ответят, ну, мы баражировали границу, вдруг, неожиданно, вот так произошло чудесная встреча. Да, наверное. Я укажу на еще один факт, не лишенный, по-моему, смысла. Только израильские самолеты, военные, боевые самолеты, авиация согласовали свои действия с российской авиацией. У НАТО есть подписанные протоколы, они не согласовывают свои планы полетов, просто есть уведомление о наличии других самолетов в воздухе, чтобы не было интерференции. А израильская авиация, которая, наверное, в лице Бениамина Нетаньяху, была заинтересована как раз в том, чтобы вдруг два самолета по непонятной и несчастливой, и несчастливой случайности оказались в одной точке пространства, имеет полностью согласованные планы действий, даже проведенные учения. Напомню, что Нетаньяху встречался с Владимиром Владимировичем Путиным и привозил сюда своего начальника генштаба накануне операции российской, для того, чтобы, ну, израильтяне люди дальновидные, таких случаев избежать.
То есть тот, кто хотел избежать конфликта, и таких несчастных случаев.
Я бы добавил в цепь таких замечательных совпадений, о которых говорил Александр Германович, добавил бы еще несколько косвенных подтверждений того, что это не было случайно. Совершенно случайно оказались журналисты с камерой именно в этом месте, такие везунчики. Совершенно случайно оказалась группа товарищей с передвижным, так сказать, этим противотанковым, так сказать, Птурсом, да, которые развернули там в 2 минуты и словно ждали, когда прилетят спасать этих летчиков, да, и подбили этот вертолет. Все замечательно, случайно так сошлось в одном месте. Тут же было выложено в интернет для всеобщего обозрения, в том числе эти совершенно отвратительные преступные кадры с глумлением над телом нашего летчика.
Ну, хотелось бы сказать о том, что мертвые срамы не им, действительно. А как мне сказал сегодня ребенок один, говорит, ну, он же, как и подобает летчику, все-таки, слава богу, что он живым к ним не опустился, а погиб в воздухе. А для летчика это родная стихия, воздух. Поэтому он погиб за родину и ушел.
Их любимое занятие — изгаляться, да, в прямом эфире.
Да. И над, тем более над телами павших. Но я думаю, что заплатит за все, как говорит исландская поговорка у викингов, нетерпеливо мстит сразу, а трус никогда. Вот мы знаем, что трусами не назовешь ни наше руководство военное, ни руководство страны. Мне кажется, что просто дают какое-то время выдержки и дают возможность турецкому правительству и лично Эрдогану опомниться, принести, одуматься, принести какие-то извинения.
По-христиански предлагаем покаяться.
Покаяться, да.
Я бы еще напомнил всем, что Эштон Картер, министр обороны США, нас предупреждал, кликушески, пророчески, то, что обязательно у русских будут смерти, готовьтесь. И Обама эти слова подтвердил в своем отдельном выступлении, что отвратительно.
Совершенно правильно, да. Александр Германович вспомнил эту вещь, потому что я могу продолжить это. Сначала об этом объявил Картер, Затем это повторил, если знаете, я не помню фамилию, такой толстенький в очках у нас на всех ток-шоу присутствует американский журналист с жутким акцентом, да. Сказал, скоро пойдут гробы. Мне неприятно об этом говорить, но имейте в виду, пойдут скоро гробы. Следом выступает президент, целый президент страны, и говорит, да, скоро вы заплатите. И случается.
Да, Владимир Георгиевич, это трудно возразить, и я имею еще, к сожалению, наверное, несчастье упомянуть об одном случае, который не менее, не только драматичен, оно не менее и загадочен. Он касается крушения малайзийского Боинга на Украине, потому что, ну, в силу биографии своей авиационными происшествиями, авиационным языком это называется любая катастрофа, называется происшествие. Авиационным происшествием я интересуюсь. Приходилось принимать участие вот в Иркутске, в прямом расследовании, возглавлять комиссию даже. И могу сказать, что тоже был в потрясении. Я не знаю, насколько вы, коллеги, журналисты, это отследили. Был тем, что появился ролик, видеозапись крушения этого самолета, снятые вполне стационарно, соответственно, с треноги из неподвижного положения в момент его гибели со стороны станицы, находившейся поблизости, и самолет сопровождался в течение всего своего падения. Было очень хорошо видно, как загорелось у него, потом отвалилось крыло. Я, ну, простите, все-таки профессия давно, не могу себе представить. Вы вообразите скорость падения самолета, высота 8-9 километров, соответственно, какая нужна оптика, наведение, фиксация кадра в точке в небе, и потом сопровождение, это же скорострельность камеры, которая успевает сопровождать и фиксирует с увеличением деталей. Этот ролик провисел приблизительно меньше недели. Мне его представили французские коллеги-журналисты из АФП, ветераны АФП. Далее он бесследно исчез. Это было очень интересно. Потому что, ну, во-первых, фальшивка любая имеет какой-то смысл. Здесь фальшивка не пахла, потому что никто ничего под этим роликом не подписывал и ничего не хотел. Просто было сказано, есть некие объективные средства показать, каким образом происходило крушение данного самолета. Я на этом основании даже делал статью в свое время по-французски, достаточно техническую. Но я еще раз, Владимир Георгиевич, это сопровождая, говорю, ну, коллеги, ну, давайте, как говорят великолепные американцы, come on, давайте будем серьезными. Как можно себе представить, что какая-то абразина с Птурсом оказалась в данную минуту, в данной точке пространства и времени, турецкие самолеты прилетели туда же, русский самолет закрыл глаза и, наверное, уши залепил воском, ничего не слышал, а после этого прибежала группа нелюдей и скромсала ножами упавшее тело летчика, убитого в воздухе. Ну ладно, это уже противоречит всяким статистическим уравнениям. Не надо. Не будем рассказывать друг другу сказки. Тем более, что ровно за несколько дней до этого Владимир Владимирович Путин был в Анталии, где, как совершенно было правильно отмечено нашим обозревателям, всем пожимали руку и страшно радовались успешной нашей операции в Сирии. Ну что ж, они по-своему нам поаплодировали. Смертью наших летчиков. Я думаю, что долг платежом красен, есть русская пословица. А французы говорят «la vengeance est un plat qui se mange froid». Переводится с французского языка «месть – это блюдо, которое едят холодным». Мы ответим, я в этом убежден.
И еще один момент. Я не помню ни одного крупного саммита, к которому они не приготовили вот это блюдо, о котором вы сейчас говорите.
Конечно,
Владимир Ильич. Ни одного.
Полностью согласен. Но сам себя скорректирую. Я понимаю, что высказался не по-христиански. Но все-таки мировая политика строится скорее по законам Макиавелли, а отнюдь не христиански.
Ну, у турок есть поговорка. Если руку не можешь отрубить, то ее надо поцеловать и прижать ко лбу. И поэтому у нас все-таки с Турцией взаимоотношения очень, скажем странные. Так, странные, начиная с, скажем так, если не с 15 века, то с 16 точно. И поэтому история русско-турецких отношений дает много поводов для размышлений. Но в последние, наверное, последние три века, да, трудно сказать, что Османская порта принимала самостоятельные решения какие-то. Например, мне кажется, что Эрдоган все-таки действовал не очень самостоятельно, хотя он не отличался в последнее время, скажем, какой-то, да, адекватностью, прямо так скажем, не только рассудительностью, а адекватностью. Он исламист, а этим все сказано, он, в общем-то, ему ИГИЛ близок и духовно, исламское государство. Но Россия предлагала Турции, протягивала руку дружбы. Не только мы крупнейшие экономические партнеры, не только там российские туристы миллиарды долларов оставляют в Турции. Турецкие вещи заполняют наш рынок, турецкие продукты, там какие-то совместные проекта, и вроде бы для нации торговцев
восточных... Это маленькая ремарка. Цена нашей дружбы на сегодня 32 миллиарда.
32 миллиарда, да.
Замечательно,
да,
в кавычках.
Плюс, да. Плюс мы им еще строим атомную станцию, не беря с них ни копейки, и они с нами рассчитаются, потом продавая электроэнергию.
Фантастика.
А Южный
плюс
поток, да.
Южный поток.
Фантастика.
И плюс еще масса преференций.
То есть мы фактически Турции не просто протягивали руку дружбы, но Южный поток делал из Турции крупнейшего игрока на газовом рынке. Там этот хаб газовый оказывался в Турции, они могли с Европой разговаривать, ну, не просто как, значит, хозяин этих газовых потоков, но почему-то Эрдоган решил, что выгоднее выполнять волю США, потому что мы понимаем, что то, что случилось, и за этим стоят только наши геополитические партнеры, заклятые друзья. Нас ссорят с Турцией, Европу пытаются втянуть в войну, и мне кажется, что Эрдоган, когда задумал или просто по приказу исполнил этот удар, подлый удар в спину русским самолетом, уничтожив русский самолет, сбив русский самолет наш, он, мне кажется, надеялся на повторение сценария Крымской войны, когда турки задирались, помогали горцам на Кавказе, пытались снова втянуть Россию в войну. Россия защищала права христиан. Знаменитая война же называлась «Война за ясли Господни». Знали, что последний рыцарь Европы, государь Николай Павлович, никогда не оставит христиан в беде в Святой Земле. Отдали ключи французам тогда от храма в Вифлееме Рождества Христова. И коалиция была из... скажем так, трех империй, была уже готова к нанесению удара по России в Крымской войне. Вот сегодня ситуация похожа. Эрдоган тут же бросается в НАТО с просьбой защитить от русских, а наши либеральные эксперты говорят, ну как же, нам нельзя турок трогать, ведь это же страна НАТО. А вот интересно, как вы, Александр Германович, Владимир Георгиевич, считаете, европейцы пойдут воевать, то есть захотят они вступать в войну с Россией, защищая пособника террористов? А то, что Турция является сегодня фактически пособником ИГИЛа, это, мне кажется, несомненно.
Я с вами на 99% абсолютно согласен с тем, что за спиной Эрдогана стоят американцы. Это их фирменный почерк, когда все знают, что они, но доказать это невозможно, и они это делают другими руками. 1%, вот справедливости ради, вот про ту долю, про которую говорил Александр Германович, я оставляю на тот случай, что если это его сынок, который занимался как раз продажей нефти игиловской, вывозом артефактов и всем колоссальным бизнесом, связанным сегодня с транспортировкой беженцев в Европу, где, по некоторым данным, там с головы чуть ли не по 10-15 тысяч долларов они имели только... с одного человека, и который абсолютно регулирует. И сейчас Меркель договаривается с Эрдоганом о том, чтобы он как-то прикрыл ворота и не пускал больше, на что-то сказал, платите, и Европа готова платить, и им деваться некуда. Европа в полной сейчас власти Эрдогана, что ему дает дополнительную наглость и силы, так сказать, в управлении Европой, которая не хотела его принимать столько лет в этот самый ЕС. А что касается Европы, я тоже не помню ни одного периода, вот в ближайшие 3-4 века, где бы Турция принимала самостоятельное решение. Это были либо англосаксы, либо немцы,
либо французы.
Либо французы, и они всегда... Да, надо еще добавить, что если это вот 1%, и это сделал, так сказать, товарищ Эрдоган-младший с той группой элит, которая очень здорово побогатела за счет вот этого дикого бизнеса, который творится там на открытой границе между Сирией и Турцией, они могли этот вопрос решить самостоятельно. Но под это, я говорю, больше бы 1% я не дал.
Александр Германович.
Знаете, коллеги, я благодарю вас, Виктор. Я бы сказал следующее. Начну с впечатлений от посещения Крыма и Альминского мемориала. Ибо недалеко от станицы Песчаная, это район Евпатория, есть очень, я бы сказал, впечатляющее кладбище англо-французских оккупантов эпохи Крымской войны. Это местечко называется Альма или Альма. наверное, даже массовый слушатель, который не бывал в Крыму, ну, так у нас сейчас мир странно устроен, знает это слово по месту, простите, гибели принцессы Дианы. Потому что принцесса Диана погибла в Париже, это имеет отношение к нашему разговору, рядом с Pont de l'Alma, буквально мост Альма по-французски. И поверите ли, я не меньше парижанин, чем москвич, все-таки там до 29 лет жил безвыездно, но я никогда не давал себе труда, что не мою пользу говорит, узнать, почему Альма. Для меня по-французски звучало настолько. Альма, турецкое слово, означает яблоко, и Pont de l'Alma, видите, какая долгая память у бывших оккупантов. Это место, под которым разгромила армия французов и англичан, их там было порядка 20 тысяч, наш 6-тысячный заслон. Но, правда, после этого герцог Веллингтон сказал, еще одно такое сражение, и у меня просто не будет армии.
Это потому что Владимирский полк во главе, кстати, князь Горчаков, он полковой был слабый, но храбрый очень человек, генерал высокий, седовласый, обнажив шпагу, повел владимирцев в штыковую атаку, и там они столкнулись с шотландской гвардией. Абсолютно. И шотландская гвардия, которая была уверена в своем превосходстве над каждым из противников, любым противником в штыковом бою, понесла такие страшные потери, что после этого эти слова и прозвучали. Еще одна такая победа, и у меня не будет армии. И, конечно же, Севастопольская страда, как называли в России, это великий подвиг. Французы не случайно запомнили Альму, эту речку с турецким названием. Но точно так же Балаклаву запомнили англичане, знаменитая атака легкой конницы под Балаклавой. Ну, а, в общем-то, потом Франция пострадала за свое коварство, когда Россия не вступилась во время франко-прусской войны. Может быть, сейчас французы вспомнят, что все-таки лучше с русскими дружить, как говорил Шарль де Голь. Кстати, еще два слова хотелось бы спросить о Александра, о возможностях авианосца Шарль де Голь. Потому что это интересное совпадение. Последний авианосец, который носит имя последнего великого француза, а Шарль де Голь любил Россию невероятно, и, по-моему, 40 минут он стоял на вытяжку, отдавая честь перед могилой Иосифа Виссарионовича Сталина, чем привел неописуемый ужас и раздражение Никиту Хрущева. Вот Шарль де Голь мечтал о Европе от Лиссабона до Владивостока и говорил, что с Россией необходимо дружить. Вот авианосец Шарль де Голь, он может какую-то сыграть важную роль в операции «Возмездие»?
Я думаю, что авианосец Шарль де Голь, конечно же, может и сыграет свою роль во имя той безопасности, которой французы крайне дорожат. И убежден, что французы, которые очень жестокая нация, что они настолько жестоки, что наши барышни, зачитывающиеся французской литературой, просто плохо понимают, что вандейское восстание, ну, я монархист, совершенно это дело не скрываю, действительно плавало, ну, не знаю, в крови. Когда подавляли революционные инфернальные колонны монархистов, то это было просто страшно. И в революцию клали на гильотину младенцев.
Владимир Георгиевич, по-моему, даже фильм снимал.
С Сергеем Григорьевичем Денисовым мы снимали фильм, назывался «На Тамбовской Вандее», где мы попытались провести аналогию между восстанием крестьян в Тамбове и Вандее. Кстати, французы не признали аналогии, это сказали, нет, это ничего. Но вы абсолютно правы, что совершенно дикое, что они творили там с французами. Но я хочу сказать, что у нас и фильм кончается этим, очень символично, что то ли мэр Вандеи, то ли, по-моему, глава вот этого кантона, или как он у них там называется, да, он сказал, что мы сейчас подали, я не знаю, приняли они этот закон или нет, мы готовы принять закон о геноциде французов, понимаете, со всеми вытекающими последствиями, с выплатой, с компенсацией, потому что у них на стене, там в храме, выписаны все жители убиенные, невинно убиенные.
Ну, мы вообще, когда говорим о цивилизованных европейцах, да, мы забываем, как Ромвель расправлялся с ирландцами, а расправлялись с ирландцами, просто скажу, со звериной жестокостью. И если говорить, что когда-то англосаксы относились как недочеловекам к индейцам, допустим, или к африканцам, то здесь были свои же братья ирландцы, ну, кельты, которые рядом жили, рядом с ними, и ту резню, которую устраивали, убивая в храмах женщин и детей в Ирландии, она просто не подается даже нашему сегодня какому-то осмыслению. Нам никто не поверит, что европейцы, англичане могли так относиться к своим братьям. Но потом вот эта европейская жестокость, мне кажется, проявилась полностью во время бомбардировок Дрездена и в концлагерях, которые такие же цивилизованные германцы устроили.
Она никогда не останавливалась. Я даже напомню обстоятельства гибели серба Милошевича, и не говоря уже о Младиче, о Карашче, которые странным образом почему-то умирали в тюрьме Гаагского трибунала во время процесса. Но да бог с ним. Скорее, наверное, можно было бы вспомнить, не надо обязательно даже сыновитых людей приводить, о том, что, согласно данным, я цитировал уже в нашем эфире, того же Дика Марти, главы комиссии по тайной трансплантологии из сербских солдат, живьем и без анестезии. Я видел эти кадры, я видел это видео, к сожалению, вырезали органы. Живой человек лежит на столе, привязанный, и из него вырезают сердце живьем. Или печень, или почки.
Карл Дельпунте, кстати.
Под сознание. И вот прямо он орёт, сопротивляется, из него вырезают органы. И да, я тоже могу перекреститься, потому что полностью здесь с Владиславом Георгиевичем я много чего повидал, горячие точки, был в Африке, но и в связи с этим как раз я понимаю, почему лучше не попадать в руки. Не будем продолжать эту вещь. Не хочу просто, для меня это слишком живо. То, что касается момента жестокости европейской звериной, когда речь идет об безопасности, возвращаясь к вопросу нашего уважаемого ведущего, вот да, европейцы способны на такую жестокость, которая россиянам не снилась. Русскому человеку просто не снилось. Своя безопасность превыше всего. Это впитывается с молоком матери. И если считаете то, что у меня много экспрессии в словах уважаемые радиослушатели и радиослушательницы, братья и сестры, то обратите внимание, ну, это хотя бы Норд-Ост. Сколько человек выжило из заложников. А теперь вспомним о том, то, что было в теракт в Париже. Что там было? Сколько человек выжило среди заложников? А сколько было убито? Заметьте, данные 130 или 140 человек убиты, 300 пострадали, имейте в виду, пострадали, значит, они может, в конвульсиях были или уже умирали, но просто они не умерли на поле боя, то есть они умерли на месте происшествия в данном случае. Вот поэтому их записали в число тяжело раненых, пострадавших. На самом-то деле, может, они Богу душу отдали буквально через полчаса после. Это для статистики, это игра статистикой. Так вот, это просто введение боевых действий. Вспомним Беслан. Когда нас солдаты для того, чтобы спецназовцы, люди, которым жить, наверное, хотелось не менее, чем всем, но они же под присягой были, они шли на пулеметы, но сами не открывали огонь для того, чтобы спасти детей.
А мало детей того, спинами, да. Спины подставляли, неся ребенка
абсолютно
перед
верно,
собой.
Мало того, Владимир Георгиевич, тогда доктор Рошель сказал, что надо памятник поставить спецназовцам. Да. Наши либералы кричали, что это не профессионализм. 10 офицеров погибли в спецподразделении, 10 спецназовцев. На самом деле, вот, например, Валерий Алексеевич Бочаров, он был записан в 200-е, потому что получил тяжелейшее ранение в лицо. Выжил, слава тебе, Господи. Да, полковник Бочаров. Почему? Спасали детей, забросив за спину автоматы, и в двух руках выносили, да. А, кстати, а как наши после Норд-Оста выносили офицера Альфа? Если учесть, какая амуниция вместе с бронежилетами, бокомплектом на бойце офицере Альфы, двух человек взваливали на плечи, выносили из зала.
Могу вам сказать, сколько весит амуниция.
Сколько?
20 килограмм.
20 килограмм. Ну, иногда даже до 30 доходит, если, да. И выносили даже сферы, не сбросив, не успев сферы сбросить, шлемы, выносили раненых, вернее, заложников бесчувственных. Так что русскому офицеру вполне, я тогда сказал после Беслана, что памятник русскому офицеру можно поставить с ребенком на руках, офицеру Вымпелу, офицеру Альфы, точно так же, такой же памятник, как стоит в Берлине в Трептов-парке. Но я хотел бы, дорогие братья и сестры, попросить вас помолиться о упокоении пилота нашего, раба Божия, воина Олега и неизвестное имя морпеха погибшего. Это вообще опаснейшая работа. Я хотел сегодня, чтобы в нашем эфире об этом несколько слов сказал Виктор Николаевич Николаев, который 2 года в Афганистане занимался такой же боевой работой. Поиск спасения терпящих бедствия. Но, к сожалению, его нет в Москве. Сейчас связаться невозможно. И о упокоении прошу вас помолиться. 14 декабря мы не сказали, была годовщина с того дня, как отошла ко Господу Ольга Георгиевна Фомичева, заслуженная артистка Российской Федерации, удивительный человек. Вы слышали передачу Ольги Георгиевны, посвященную Чехову, посвященную Тютчеву. На Народном радио много передач звучало. Она настоящая подвижница, она служительница русской культуры, русского слова. И часто говорят, что в театре служат. Я служу там в Амхате, я служу в театре. Ну, о современном театре не о каждом из актеров может сказать, что он служит. А вот о Ольге Георгиевне можно сказать, что она служила до последнего дня, служила русской культуре, служила своему отечеству. Прошу помолиться и просим молиться о здравии всех воинов, которые защищают на дальних рубежах нашу Родину. А я еще два объявления сделаю. 2 декабря в среду в цикле «Возвращение на Родину» вечер будет посвящен Григорию Савичу Сковороде. Я думаю, мало кто из наших слушателей знает, кто такой Григорий Савич Сковорода. Ну, говорят, первый русский философ. Но на самом-то деле Григорий Савич Сковорода был блаженный Христа ради и родивы, кроме всего прочего. И эта тема связана с современным евразийством. То есть личность Сковороды связана с современным евразийством, что для меня тоже кажется очень необычным и интересным. А мы увидим фильм, как обычно, и встреча будет с писателем и поэтом Юрием Лущицем, писателем Владимиром Карпецом и... Владимир Георгиевич Савич тоже, Савичев тоже примет участие в этом вечере. 2 декабря в 18:30. Билеты в Сретенском монастыре, в лавке храма, в Богоявленском Евлоховском соборе, в домике Арины Родионовой в Алексеевском монастыре. А я напоминаю, что наш телефон 959-59-39. В эфире у нас Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История», и Александр Германович Артамонов, обозреватель радио «Радонеж». Наверное, не все заметили, что это, ну, это не провокация, это просто даже, ну, лучше, чем сказал Путин, удар в спину, подлый удар в спину, не скажешь, был нанесен России в день, когда мы вспоминаем 285-летие со дня рождения русского архистратега Александра Васильевича Суворова. Но я не думаю, что турки или американцы помнили эту дату, вряд ли помнили. Но в этом, конечно, есть
символизм
определенный, потому что наши отношения с турками складывались так, что их били, начиная с их походов, попытки отобрать у нас Астрахань при государе Иоанне Васильевиче Грозном, ну а потом били не раз, и Александр Васильевич бил их и на Кинбургской косе, и под Факшанами, на Рыбнике. Александр Васильевич Суворов ответил делом на слова заносчивого Сираскира турецкого, который сказал, что Измаил упадет только в том, что скорее, сказал он, Дунай потечет вспять, и небо упадет на землю, чем русские войдут в Измаил. Измаил считался неприступной крепостью. Кстати, французскими лучшими инженерами укреплен был, укреплена в крепости было 35 тысяч турецкого войска, из них, по-моему, не помню сколько, около 20 тысяч янычар отборных, а у Александра Васильевича Суворова было 24 тысячи, из них всего 17 тысяч регулярной армии, остальные казаки. Штурм длился несколько часов, наши потери, то есть потери турок, 27 тысяч убитыми, остальных взяли в плен, причем в каменных домах они бились до последнего. Наши потери 1875 убитых и 2000 раненых. Хотя при штурме крепости потери атакующих обычно 1:5 по сравнению с потерями тех, кто защищает крепость. Как это назвать? Ну, лучше всех сказал Байрон, который тогда был под Измаилом. Он сказал, Суворов – это неизъяснимое чудо. Мне кажется, они, в общем-то, не вовремя выбрали день для того, чтобы бить в спину России.
Я по этому поводу еще бы прокомментировал слова нашего уважаемого ведущего. И такой риторический вопрос, будут ли европейцы воевать с Россией теоретически? Я бы отметил, уважаемые радиослушатели, что каждый раз Европа выбирает какого-то, ну, скажем, одного из своего сонмища, агрессора, который принимает на себя тяжесть удара. Ну, ввиду того, что немцы воинственно, это нередко возлагалось, это почетная роль почему-то возлагалась на немцев, ну, с эпохи Титонов, наверное, с тех времен так повелось. Но на самом деле здесь нет никакой обязательной вещи. И в этот раз вполне не исключено то, что на себя удар по замыслу европейских и натовских стратегов должна взять, простите, Украина, которые упорно насворивают всеми возможными и невозможными путями при поддержке второй линии логистической страны Польши. И я не буду говорить, чем черт не шутит, я скажу, а почему бы и нет. Турки, которые имеют вполне группу поддержки на Кавказе по замыслу, я прошу Кавказ по ним возмущаться, никто их согласия здесь не спрашивал, натовцы просто пытаются нечто построить, и те же самые, допустим, освободившиеся игиловцы, если бы этот сценарий восторжествовал, Турция, я думаю, с радостью пропустит игиловцев на Кавказ, а те подожгут всю территорию вплоть до Кабарды, которую до сегодняшнего дня стратеги называют спящей красавицы, горе стратегии от НАТО, я имею в виду Збигнева Бжезинского и же с ним.
Это, кстати, ответ тем, кто говорит, горе экспертам, которые уверяли нас из патриотического лагеря, некоторые нас уверяли, ну, при чем тут ИГИЛ, какую опасность для нас представляет? Им сначала, чтобы добраться для России, надо Турцию сокрушить, затем Иран. Ну, скажем так, это не просто несерьезно. У нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня такой вопрос. Не думаете ли вы, что самолет этот был сбит, конечно, это все было подстроено, для того, чтобы переключить внимание мусульман, террористов, вот, которые провели в Париже теракты, там все, обещали в Вашингтон взорвать и так далее, на Россию? Поскольку вот сейчас они ждут, что мы ответим адекватно, и некоторые говорят, что даже нужно силы военные там отвечать, что это вот глупость, сделаем, и вот теракты начнутся как раз именно с их точки зрения у нас. Вот как вы считаете? Спасибо.
Я думаю, вот всегда задаюсь вопросом, и меня изумляют наши, опять же, патриоты, о которых вот Виктор Александрович говорил, которые негодуют по поводу того, ну что же мы надо, вот Путин не понимает, надо как дать, надо как пойти, как до Киева дойти, как тут врезать этим туркам, а американцы вот это вот все шапка закидательства, которое мы наблюдали с точностью вот в 30-х годах, которые перед войной там тоже все хотели кого-то шапками закидывать, на колесных танках по хорошим западным дорогам, значит, гнать врага куда-то непонятно. Прав совершенно Александр Германович, когда говорит, что там все очень многослойное и очень тонкая игра идет. Там в Америке хорошие шахматисты, там серьезнейшие средства, просто неограниченные средства выделяются на аналитическую работу, и они никогда не строят какой-то такой простой схемы, что вот мы сделаем вот так, а получим вот так.
То есть там опасность серьезная. Но мне кажется, что вот этот теракт, если его так можно назвать, удар в спину нашему самолету, он в режиме онлайн, можно тоже так сказать, шла трансляция, да, буквально, потому что иначе этот репортаж турецкого телевидения не назовешь. Он был хорошо продуман, именно как провокация для того, чтобы Россия совершила какие-то ответные действия. Но, зная главу нашего государства, он человек очень выдержанный, зря слов на ветер не бросает. Если он сказал, что будут ответные меры приняты обязательно, и пособники террористов еще за несколько дней выступления, он сказал, что Россия будет руководствоваться статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону, то я бы на месте турок хорошо подумал, стоит ли им дразнить русского медведя, как на Западе многие говорят. Ну, а мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, пригласить вас 5 декабря в поездку к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Сегодня мы совершаем празднование в честь милостивой иконы Матери Божией. А 5 декабря мы будем в храме Резоположения в Леоново. Приложимся к иконе с частицей ризы Пресвятой Богородицы. И к иконе, там редкая икона находится в этом храме чудотворная, трех радостей. Это удивительный образ, о нем потом как-нибудь еще раз расскажу более подробно. Затем в Тихвинском храме, это царский храм в Алексеевском у метро ВДНХ, там кроме Тихвинского чудотворного образа, иконы Прибавления ума чудотворные, Козельчанская и копия гроба Господня, может быть, не все знают, между алтарями, раньше пускали только на Светлые Седмицы, сейчас, может быть, попадем. А завершим мы нашу поездку в Переславской Слободе, в храме Знамени Пресвятой Богородицы, там много тоже чудотворных икон, и икона мученика Трифона, чудотворца с тремя мощами с тремя частицами мочи. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. И мне кажется, что, возвращаясь к теме, нашей основной теме, мне кажется, что американцы воплощают идею, о которой мы говорили с 95-го года на нашей радиостанции, с начала боев в сербской окраине, в Боснии и Герцеговине. Тогда мы говорили о том, что пытаются наши геополитические партнеры, как сегодня принято их называть, поджечь огромную исламскую дугу, начиная от Балкан и кончая до Тибета. И главная задача в Третьей мировой войне – превратить ее в войну цивилизаций. Столкнуть мусульманский мир с христианами. Я не знаю, наверное, Александр Германович лучше может объяснить, можно ли считать Францию, и вообще, и Владимир Георгиевич не раз бывал в Европе, считать христианским миром или нет. Но то, что Россию пытается с исламом столкнуть, это несомненно. Вот удастся им это сделать или нет? У нас звонок, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела...
Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Я хотела сказать, что вот сейчас в Санкт-Петербурге, в Петропавловске, вскрывают могилу Александра Третьего.
Да.
Вот. Не навлечем ли мы этим действием гнев, потому что, ну, как бы сказано, прикасайтесь к помазанным моим, тем более это царский помазанник. И если кому-то хочется, вот мы, понимаете, мы и так любим царственных мучеников, зачем нам вот эти частицы определять? Можно повесить в этой Петропавловской крепости вместе с захоронениями царскими икону царственных мучеников, и люди будут просто прикладываться,
ну, понятно,
почитать,
да,
их.
Да. Мы понимаем, я понял ваш вопрос, дорогая слушательница. Дело в том, что мы уже не раз говорили, отдельные передачи, в прошлом эфире я говорил об этом, о этой попытке фальсификации кощунственной. Но гробницы, судя по всему, гробницы наших государей скрывали в 18 году. И есть, наверное, подозрение, что могли гробницу вскрывать кощунственно и уже в то время, когда деятельность комиссии Немцова проходила. Поэтому, может быть, надо посмотреть, что там творится, и с молитвами благоговейно отнестись к останкам нашего государя, царя-миротворца, великого русского государя Александра Третьего. Но опять же, как на конференции сказал отец Дмитрий Смирнов, когда его попросили свое мнение высказать после нашей конференции, он сказал: знаете, я вообще не знаю, что такое генетическая экспертиза святых мощей, потому что не было генетической экспертизы Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Александра Невского. Если церковь скажет, что это мощь, то будем поклоняться. И вот хотят сейчас церковь заставить признать мощами останки людей, о которых церковь молилась 18 лет назад, имена Господи, ты их веси. А мы почитаем святых царственных мучеников, мы знаем, что есть частица, вот молочный зубик царевича Алексея в храме царственных мучеников, в иконе, в храме святителя Николая в пыжах у отца Александра Шаргунова, у отца Олега Туэра такой же, потому что этот молочный зубик сохранился у нянечки царевин и царевича Алексея. И племянник Пьера Жильяра, его наследники передали их в Россию. А екатеринбургские останки, никакой Соловьев, ни Брилев вместе с Мироненко нас не заставят признать мощами царственных мучеников, потому что для православного человека прежде всего о святых мощах свидетельствует благодать Святаго Духа. Поэтому еще один вопрос. Да, говорите, пожалуйста.
Да, Виктор Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Валентина, узнали, да?
Да.
Да, Валентина. И то, что сказано было вами, как бы, ну не то, что вами, это закон мироздания. То есть случайности не бывает, есть закономерность четкая. Но здесь не надо забывать все-таки о промысле Божием. Мы порой забываем совершенно, возлагая вот человеке, вот здесь вот это, туда-сюда. В частности, вот Византия стала Турцией. Знаете, да, очень долгая история, но промыслительно, очень промыслительно. Она просто-напросто была отдана турками. Кантакузин, по крайней мере, мой родственник.
Ваш вопрос, да. Валентина, да, спасибо.
Мой вопрос дальше. Я просто хочу сказать, есть ситуации, когда, наверное, не надо переть на рожон.
Понятно. Ну, дело в том, что, конечно, в этом промысел Божий был, и мы знаем, что Третий Рим, по словам старца Филофея, это Москва, а четвертым он сказал не быть. Но есть много греческих пророчеств, и в том числе и святого Косьмы Италийского, которые говорят о освобождении Константинополя, греки этого ждут, но мы промысел Божий не торопим, потому что воевать за Константинополь никому из нас сегодня не хочется, и мы хотели бы с турками продолжать дружить. Вообще о турках можно сказать и хорошие слова, потому что вот только Юденич громил Энвер-Пашу, Саракамыш забирал, Байзет брал, Эрзурум брал, громили, дошли до Багдада казаки наши, да, турок громили, а приходит эскадра Петра Николаевича Врангеля в Константинополь, и турки проявляют к русским иммигрантам благородство, доброту, гораздо большую, чем бывшие союзники по Антанте, которые поселили в Галлиполи. Галлиполи стали называть голым полем. И поэтому я бы не стал говорить, что турки коварны какой-то. Они довольно простодушны и довольно народ такой терпеливый, любят и работать, особенно торговать. И поэтому воевать с ними никто не желает. Но вот организация, если мы начнем вспоминать деятельность, в Первую Чеченскую на Кавказе, как серые волки там действовали, деятельность во время Второй Чеченской, деятельность в Крыму, то много можно предъявить претензии России и Турции. Но хотелось бы, еще раз говорю, хотелось бы, наверное, чтобы они одумались, отступили. Ну, а за гибель нашего самолета и летчика, я думаю, виновные понесут наказание, от кары никто не уйдет.
Я бы отметил один факт, который, может быть, не касаясь, естественно, священной личности царя Страстотерпца Николая II, тем не менее, неким образом, конечно же, в период его царствования явился тяжелейшим испытанием. Я про ту войну, которая у нас долго называлась империалистическая, Первая мировая, из чего она началась. То есть, та година, которая наступила в 14 году, наверное, никак не связана с тем, что хотел наш царь изначально, но была некая ошибка в оценке стратегов той эпохи, которые говорили о панславистских тенденциях и обязательном освобождении Константинополя с возможным переносом даже центра тяжести Российской империи в сторону юга. То есть, благими намерениями мы сами знаем, что выложено, не будем говорить трюизмами. Я к тому, что обратите внимание, братья и сестры, каждый раз, и тут я как раз склоняюсь в сторону Виктора Александровича, нашего уважаемого ведущего, каждый раз, когда мы пытаемся дружить, казалось бы, с нашими славянскими братьями, ну, получается определенное нелепо или что-то очень странное. Я со всей душой отношусь к украинцам, буду всегда относиться, сомнений нет.
Мы один народ.
Мы один народ, естественно. А про болгар, которые наши братушки говорить... Но, тем не менее, есть некие факты. Получается, что каждый раз, когда русские пытаются вплоть до Черногории, что греха таить, объединить славянские все сущности в одно единое целое, в одну семью, то, простите, русскими пользуются. Да, я знаю, вечно западноевропейский рефрен, но вы считаете себя обиженными, но поверьте, мне тем приятнее вам рассказать, что люди, не имеющие никакого отношения к нашему корню и к нашим историческим корням, генетике, историческим корням, люди, относящиеся к элите мысли Французской республики, Пятой Французской республики, ну, в частности, есть такой генерал Дювердье, это полный генерал армии, по-нашему маршал ВВС, между прочим, прямо на злобу дня, мы хорошие знакомые, предводитель французского дворянства по совместительству, который выступал не раз на заседаниях элитного очень клуба Франции, находящегося в двух шагах Елисейского дворца, и говорил, рассказывая, рассуждая о России, что Россия всегда в положении атакуемой и защитницы. Ну, простите, генерал Жан Дюверзье к России никакого отношения не имеет. Я просто сейчас экономлю время эфира и терпение моих уважаемых коллег, прежде всего, радиослушатели Виктора Александровича, нашего ведущего, но я просто отмечу одну вещь. Не надо делить всех по языкам и корням. Возможно, турки к нам гораздо ближе, чем столь уважаемые и любимые вами западные европейцы. Уж точно ближе, чем англичане и французы. Вы скорее с ними найдете общий язык, чем с теми людьми, которые, ну что греха таить, считают вас, отмечу, я окончил дипломатическую академию, считают вас недолюдьми. Ни Гитлера вы не ослушались. А ныне есть такой курс о превосходстве сознания западного человека над человеком восточноевропейским.
Я могу процитировать англичанина, господина... Господи, вылетело из головы-то. Начальник отдела дезинформации МИ-6, который написал книгу...
Конквист.
Конквист, да, Роберт Конквист, да. Который в свое время разрабатывал доктрину для Рейгана. Вот «Империя зла», вот это, да, все. Он сказал, что там приписочку такую сделал... Неверно считать, что все люди – суть люди, русские – не люди. Это, как же он сказал-то, какие-то существа.
Вот. Ну, существа, Владимир Ильич, абсолютно правы. Именно так это было сказано. Not human beings, but beings. То есть они не человеческие существа, а просто существа, сущности. Вот есть такие сущности, двуногие, зовутся русские. А тема эта у меня излюбленная совместно с нашей писательницей, моей очень хорошая знакомая, чтобы не сказать больше, Елена Чудиновой, которая великолепно знает французскую цивилизацию, о том, что можно говорить об этом сколь угодно долго, мы же люди равнин. А люди равнин еще с эпохи Фукидида, когда оказывают люди с неторопливым мышлением валов крестьянских, которые ни математики не научны, ни астрономии не должны пользоваться, ни мореплавание не освоили, ни, простите, в чем-то еще, допустим, торговлю преуспели. У нас же, понимаете, поле колосится, мы его снимаем, хлебушка едим и так живем. Так что вы никогда ничему, никого, никому ничего не докажете. Киплинг правильно говорил, он же был с той стороны. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Восток.
Ну, а заканчивая, хотелось бы все-таки вспомнить Александра Васильевича Суворова и цветок розы, который подарен был плененному генералу Лекорбу. Он знал, что Лекорб недавно женился, хоронилась у Лекорба, как он просил передать розу своей молодой супруге. Хранилась как величайшая святыня в замке у Лекорбов. Ну, а сегодня что важно? Может быть, потомки НЧР думают, что русские после 91-го года также превратились в нацию торгашей, для которых отдых на турецких курортах и турецкие тряпки на рынках важнее чести национального достоинства. Я думаю, что русские остаются народом Суворова, Кутузова, Скобелева, Жукова, и им в этом придется убедиться. Ну, а... да.
Говоря об Александре Васильевиче Суворове, в честь его вот прошедшего дня рождения, блистательная победа его при Требии и пленение французских генералов, когда, в отличие от цивилизованных французов, им накрыли, как у нас говорят, поляну, налили бокалы и выпили за их здоровье, и они вынуждены были держать ответную речь. И один из генералов сказал, что ваша атака была весьма дерзкой, но воюете вы неправильно. На что Александр Васильевич сказал, мы вообще русские, неправильные люди. Вот и христосовимся мы неправильно, и крестимся не в ту сторону. И воюем мы не по правилам. И самый неправильный русский – это я.
Наш великий русский архистратик Александр Васильевич Суворов, он, к сожалению, пока не прославлен церковью в лике святых воинов, но как прославлен же громивший флот османов непобедимый адмирал Федор Федорович Ушаков, его сподвижник. Но я думаю, вместе со святым флотоводцем Александр Васильевич молится о победе русского оружия и в этой войне, которая идет, и которая, может быть, нам предстоит еще более тяжелая. Но нам необходимо помнить суворовские заветы. Бог наш воевода, он нас водит, от него победа. Если мы это будем помнить, то тогда сбудутся слова русского архистратега, сказанные во время перехода через Альпы, когда русская армия, окруженная, казалась в безвыходном положении, без боеприпасов, продовольствия, зимней одежды, в непроходимых заснеженных горах, где все перевалы заняты втрое превосходившим врагом по численности. Он сказал: «Мы русские, с нами Бог. Разобьем врага, и победа над ним, победа над коварством будет победа». Вот я думаю, молитвами наших святых и под покровом Пресвятой Богородицы обязательно будет наша победа. А сегодня призываем всех молиться о нашем воинстве и быть едиными. Помни слова Александра Васильевича: «Мы русские, с нами Бог». Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Аминь.
Аминь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.